профессионал.
Нормально звук идет, да?
Звук прекрасный. Отлично. Идет, и нашего гостя Николая Юничеса очень хорошо слышно. Добрый день, Николай.
Доброе утро.
Вы детский невролог, и вот так вот неожиданно мы будем говорить ближайший, наверное, час, да, ближайший час о том, как выглядит ваша работа, и тема нашего разговора условно, как ребенку остаться ребенком в этом страшном мире взрослых, потому что мы видим, как дети постепенно обрастают какими-то такими знаниями, которые в нашем возрасте, когда мы были детьми, в принципе, были табу и были недоступны.
Ну и также тема наша, как не остаться ему ребенком, потому что сейчас, как мы видим,
когда выйти из этого состояния.
Да, таких детей, которые вроде как уже и работают, вроде как уже и семьи имеют, но их очень много. И вот этот инфантилизм, он, собственно, продолжает процветать.
Он прекрасен.
В наших головах.
Инфантилизм,
да,
двигает экономикой.
Даже так.
Ну, вот это основная двигающая система. Лень и экономия, и инфантилизм двигает покупательной способностью и потребностью в комфорте. Вам ли это не знать?
Но это когда уже есть деньги у человека, который
это
все двигает.
Нет, деньги всегда можно получить, начиная с возраста, когда возможно манипулировать взрослым, правда? А манипулировать ребенок научается даже раньше, чем научается говорить.
Это верно, так это что, мы уже заметили, да.
Мы это заметили.
Мы это заметили, да, уже давно.
И поэтому платим?
Ну, если это таким термином, да, как-то всегда хочется ребенка оградить. Вот это желание...
От чего, Николай, давайте.
От терминов, которые, как мне, например, кажется, могут его слишком рано научить быть взрослым. Каких-то вещей, которые ему, в общем-то, знать преждевременно. Вот насколько это утверждение, оно... имеет смысл и какое-то логическое объяснение.
Это утверждение имеет смысл, если мы оговорим понятие взрослости, наверное.
Давайте с этого начнем.
Понятие взрослости, ну вот по-вашему, из чего складывается понятие взрослости?
Ответственность.
Окей, еще.
Самостоятельное принятие решений.
О, прекрасно. И
ответственность.
Нет, принятие решений и...
Ответственность за них.
И достижение конечного результата.
Да-да-да, достижение результата.
Потому что принять решение, я буду космонавтом. Это не значит, что я полечу в космос.
Где учится президент, говорили у меня в школе, я помню.
Я скажу потом номер школы, если надо. И даже дом укажу, где он жил. И даже учителей могу фамилию назвать.
Но президент, все-таки будем исходить из того, что разные могут быть, да?
Это уже политическая тема.
Это сложная тема.
Мы не будем сейчас обсуждать. Я думаю, что вопрос о взрослении был обозначен, по-моему, Жюлем Верном в произведении «15-летний капитан». Когда мальчик 15-летний смог управлять кораблем, помните? Ну, наверное, это вот тот минимальный рубеж, когда мы можем говорить, что человек из ребенка становится неким автономным элементом нашего общества, да? Могущим принимать решения и довести корабль до бухты. Ну, это самый крайне ранний вариант. Но есть такой закон социологии, который гласит, с увеличением качество и комфортности жизни социума, длительность инфантильности удлиняется. И на данный момент средняя скорость созревания и граница созревания и перехода из состояния некого инфантильного существа в существо, принимающее решение, это 20-25 лет. Это усредненное, хотя в определенных семьях, в принципе, это может быть до 40 лет отодвинуто, да, как бы нам не хотелось. Притом, если мы отъедем от города Санкт-Петербурга километров этак на 80, где уже начинается реальная жизнь, с уровнем зарплат 15 тысяч в месяц, с пенсией 3 тысячи в месяц, да, и т.д., и т.п., наверное, скорость созревания ребенка, подростка будет где-то, наверное, в районе 16-18 лет. То есть качество жизни напрямую отдаляет то самое драгоценное, долгожелаемое родителями. Время созревания.
Угу. Стало быть, потому мы имеем сейчас столько молодых людей, которые, в общем-то, как это...
Нет, сказать? Это очень сложный вопрос. Не потому, конечно, не только потому. Потому что есть еще законы демографии, есть еще законы провисания на рождение мальчиков, и наоборот, увеличение рождения мальчиков и уменьшение рождения девочек в зависимости от того, той катастрофы, которая была в 30-45-7 года. Mm-hmm. Да? Так что мы много чего пожинаем. Плоды неправильной политики государства, плоды неправильного психоэмоционального созревания. В другие периоды предыдущие много чего, но вот...
Ну хорошо, предположим, да, это данность, которую мы сейчас,
да, вот,
имеем. Но что мы, ну в частности, вот родители, можем сделать? Вот я, например, слушала такие мнения, что до года можно любые проблемы со здоровьем легко решить. Так ли это?
Ну, если мы не говорим о травматизме,
если мы говорим о здоровом...
в общем-то, всю последующую жизнь будет висеть над родителями, как угроза, да?
Я имею в виду о здоровом ребенке.
Да, если мы не говорим о системе закаливания, которая последующие 15 лет будет тоже висеть над родителем, потому что какая разница, как воспитывать ребенка до года, если вы в последующие годы держите ребенка в температуре 25-27 градусов, он будет болеть, правда? Тут хоть в год, хоть в 5, какая разница? Но в какой-то степени... Это не так.
Так, ясно. Весело с вами. Хорошо, а как?
А все начинается гораздо раньше. Все начинается с периода до зачатия ребенка.
То есть...
Все гораздо сложнее и грустнее.
Собственное здоровье.
Здоровье ребенка зависит от того, как был проведен, ну, по крайней мере, предыдущий год до зачатия ребенка. А может, даже в некоторых ситуациях и несколько лет. Увы. А есть еще очень подлый фактор, фактор наследственности. Вот это вообще.
Который тайна... является следствием того, как себя вели там предыдущие поколения за год до зачатия.
Был такой ученый Жан-Батист Ламарк, который говорил, что упражнением органов наследуется некая привычка, некая закономерность. Ну, не совсем так. Нет, все-таки за грехи отцов мы не должны отвечать, да, дедов и прадедов. Но, допустим, если говорить о многих поколениях, там, 10 поколений, ну, наверное, да. Но, по крайней мере, есть наследственность, которая непредсказуема. И это одна из главных западней. Есть предыдущие до зачатия период, и есть, конечно, беременность. Да?
Ну, а если, предположим, и наследственность, и беременность, все хорошо, то...
То мы живем не здесь. Ну... То, скорее всего, мы где-то в другой стране, где пренатальная служба контроля за жизнью женщины, она находится в области рая и комфорта.
Вот сразу вопрос, а такие места вообще существуют?
Ну, конечно, что... север Европы.
Потому что нам рассказывают, да. А у них там знаете чего вообще? И дальше так страшно становится.
Ну, наверное, в поселениях, в гетто беженцев, наверное, вообще, да. Ну, так вообще, пренатальная медицина, она европейского уровня, она на порядок лучше и выше, и все наши, ну, основные социальные какие-то ноу-хау, они скопированы с Западной Европы, что тут греха таить. Или так скажем, все хорошее советское, оно планомерно сейчас похоронено, да, и, ну, в какой-то степени... пытаются копировать модель Западной Европы, но это сложно, потому что объемы совершенно другие, объемы государства, расстояния и психологии совсем другая.
А вот вы можете привести какой-то пример, как вы видите вот фактическое воздействие этого такого недоделанного, непохожего на то, как хотелось бы функционирование этой системы? То есть в чем это проявляется конкретно?
В плохой плаценте. Если говорить конкретно, плацента, питающая ребенка, начинает питать его плохо. Вот и вся хитрость. Меньше доставляется кислорода, меньше доставляется питающих веществ.
А это как-то отслеживается? Есть какие-то данные,
как это
в России выглядит?
Конечно, есть объективные исследования, есть пренатальная диагностика, которая, в принципе, неплохо развита в определенных медицинских центрах и вот структурах, да, но не введена в такую вот массовую культуру.
И не входит, естественно, в ОМС.
Вы знаете... Нет, минимальное количество скринингов есть. Другое дело, знаете, как в том анекдоте. Есть-то он есть, да кто ему даст? Вот, ну, наверное, в крупных городах, типа Питер, Москва, в большинстве случаев надо отдать должное нашему здравоохранению, оно присутствует. А вот что творится в области, в условиях агонизирующего Министерства здравоохранения и распределения финансов...
Ну, ни много ни мало именно так, агонизирующего.
Это агония, обычная агония.
Агония кончается плохо. А что вы намекаете?
Вы знаете, агония кончается рождением нового.
Да, мне
то
тоже кажется,
лишь.
Что...
То есть плохо для чего? Плохо для людей, находящихся в структуре государственного сектора? Да, конечно, плохо. И трагедия умирания поколения, которое по-честному грудью ложился на амбразуру здравоохранения, это ужасно. Как бы также была агония ИТРа в 90-х годах, агония военно-промышленного комплекса, агония, ну, да, мы находимся во времени перемен, да. Это неприятно.
Напомним нашим дорогим слушателям, зрителям и пользователям, что у нас в гостях сегодня Николай Юнчис, детский невролог. И ваши вопросы мы с удовольствием озвучим. Не стесняйтесь. У многих из нас с вами есть дети. И вопросы, я уверен, что есть у каждого, у кого есть дети. Так что присоединяйтесь. Мы с вами начали с того, что попытались объяснить вот этот момент детскости, инфантильности, где это заканчивается, где должно заканчиваться, что с этим делать. Что влияет на то, что ребенок перестает быть ребенком? Вот какие конкретно факторы на это влияют. Можем ли мы их как-то вычленить, чтобы попытаться их отследить?
Да, конечно.
Например,
конечно. Самый главный фактор. Есть главный фактор. Главный фактор — способность принятия самостоятельных решений.
Свобода а разве выбора. Это плохо?
Нет, это неплохо. Способность и возможность принимать собственные решения имеют обратную сторону. Имеют, опять-таки, тот же вероятность травматизма, вероятность, ну, как физического, так и психологического, да, и способность к, и возможность, вероятную возможность расставания с любимыми людьми. Если мы предоставляем ребенку свободу, или некую степень свободы, то мы, по крайней мере, будем видеть ребенка меньше. Для некоторых родителей это достаточно болезненный момент. Мы меньше сможем контролировать ребенка. А в условиях нынешнего психоза, связанного с безопасностью, и люди же управляемы, да, и люди легко внушаемы.
А все... страх — это самый главный инструмент.
Ну,
один из,
да. Все-таки корысть, наверное, в большей степени. Корысть-страх, да. Угу. Но еще дедушка Бехтерев в своей работе 1893 года доказал, что общественное мнение абсолютно управляемо. Абсолютно управляемо, формируемо. И в том числе вот мы сейчас имеем определенную сформированность, покупательные способности по отношению к ребенку. Да? Нам говорят, какие игрушки нам надо покупать. Нам говорят, какими гигиеническими средствами надо пользоваться. И мы пользуемся этими средствами. Нам говорят, как воспитывать ребенка. Какой образ Деда Мороза должен быть? Какой образ Снегурочки должен быть? Какой подарок надо подарить ребенку? Нам это все говорят, и мы это делаем. То есть мы зависимы, да?
В некотором смысле это может переплетаться с ценностями и с традициями, потому что...
Вы знаете,
да?
К сожалению, мы отошли от традиций. Вот кабы это базировалось на традиционных вещах, мы уже общество не совсем традиционное. Или так скажем, ушедшее от определенной традиционности и не вошедшее в другую. Мы
так карабь. Мы загоним всех обратно в традицию.
Вы знаете, это невозможно, да? И,
надо попробовать, скажет вам какой-нибудь депутат.
Силовые эксперименты такие были, да? Силовые способы формирования традиционности были-были, но они очень быстро рассыпаются, когда уходит эффект давления, да? Бесконечно долго давить нельзя. Так вот, если возвращаться к тематике ребенка и вообще понятия свободы, понятия страха родителей, когда отпускать, сейчас сформировано некое псевдопонимание безопасности ребенка, которое играет прежде всего против ребенка, ограничивая его прежде всего физическую активность, потому что вот сравните детей, формирующихся 20 лет назад, формирующихся в структуре двора, в структуре детской площадки, притом не только своего двора, но и ближайших дворов, в структуре лазания по стройкам, по подвалам, по чердакам, по помойкам. Не приведи, Господи, милые мамы, что я такое говорю.
Да, но тогда страхи были совсем другого рода.
Конечно, тогда боялись ядерной войны.
Нет,
и тогда боялись Америку.
Плохих дядей тоже боялись.
Вы знаете, вот один дядя там на город появлялся, и сразу там все шушукались. Там. Нет, не было такого вообще психоза, который присутствует сейчас.
Сейчас, если новости посмотреть, эти дяди, они просто каждый, не знаю...
Эти там, дяди, да?
Каждый есть десятый. Такое.
Да просто дяди.
Много их
чего-то.
Бойся
дядь.
Много дядь.
Бойся человека.
Ведь больше их стало, или это неправда?
Вот. Ну, понимаете, с одной стороны, человеку надо чего-то бояться, да, и это понимают
а люди. Вот как снять тревожность родителей? Вот меня, например, больше напрягает тревожность родителей, потому что они...
Это в культурах семьи.
Каким-то образом они начинают растить детей, которые тоже дергаются, боятся всего.
Знаете,
и хотят
способы...
уйти постоянно от этого контроля.
В структуре каждой семьи есть свои традиционные методы снятия страха. Да? Если мы возьмем определенный уровень, ну, так скажем, социальную прослойки, то это снятие, ну, наверное, алкоголем. Да? Основной метод снятия страха в определенной прослойке, кстати, очень большой, это метод алкогольного расслабления. Алкоголь, а что греха таить? Алкоголь является одним из мощнейших антидепрессантов.
Ну, если предположим...
Это
предположим,
нам не подходит. Да. Предположим, мы берем небольшую
доктор,
прослойку
доктор, а кроме
населения.
Водки что-нибудь у вас есть?
Почему? Есть еще коньяк, виски и бурбон.
Да, есть много хороших.
Есть пивасик, как в народе говорится, и так далее. Да?
Итак,
есть родители, которые с ним в руках детей воспитывают на детских
вы
площадках.
Вы знаете, огромное количество. К сожалению, огромная прослойка. Притом вот за последнее время культура алкоголя и детей резко упала. И вот количество родителей, которые действительно появляются на детских площадках, в общественных местах с ребенком и с алкоголем, резко увеличилось.
Угу.
Вот. Это говорит, конечно, о снижении культурных ценностей, но это не тема нашей передачи.
Наверное. Я просто добью этот вопрос, мне важно вашу оценку узнать. Это называется термином деградация? Или это слишком сильно и резко заявлено?
Понимаете, человеческое развитие, оно всегда идет по пути деградации. Если, если брать какую-нибудь... Вот возьмите какого-нибудь культуролога, который скажет, что вершина культурного развития России — это конец 18-го, начало 19 века. Все остальное — деградация.
Ну, он просто диплом по этой теме писал, вот и мучается всю оставшуюся жизнь.
Возможно. Макс Нардау, философ в середине 19 века, сидел в парижских кафе, наблюдал... разгульную жизнь импрессионистов на Монмартре и написал знаменитую работу «Деградация». Да, это середина 19 века. Так что что мы понимаем под деградацией? Мы находимся на данный момент в определенной синусоидальной части развития нашего общества по нисходящей. Да, действительно, определенное снижение в определенных структурах есть. Вот. О каком виде населения мы говорим? Есть прослойка населения, которая как жила, так и живет. Люди, допустим, обеспеченные, ну, что греха таить, они хорошо живут, у них достаточно стабильный, всегда был, есть и будет стабильный уровень культуры, развития, да. Есть прослойка интеллигенции. Ну, в общем-то, у них это является определенным эталоном, да.
А есть огромное количество людей, которые живут в городах не таких больших, как Петербург и Москва, а некоторые даже живут в пригородах этих населенных пунктов.
Имеют такое несчастье, да.
Их огромное количество.
Да, да. Да, в этой прослойке наблюдается значительная деградация. К сожалению, это так. Но это, понимаете, вот нельзя, вот мы говорим, общество деградирует, это не так. Определенная часть общества действительно теряет часть культурных ценностей.
Как это было всегда.
Совершенно точно. Просто процент меняется. Но другая определенная группа людей, она сохраняет эти культурные ценности. И, соответственно, чем крупнее... Ну, так получается, что мы, у нас городоцентричная культура. Да? И, соответственно, вот мы здесь сохраняем культуру чуть-чуть побольше. Нам повезло.
Ну что ж, детский невролог у нас в гостях, Николай Юнь. Сейчас мы продолжим после 11 часов, после... часовых новостей, и нашим пользователям предлагаем присылать вопросы, ну, в крайнем случае, звоните нам по телефону прямого эфира 416-77-77.
Профессионал.
Детский невролог Николай Юнчес по-прежнему у нас в гостях, и мы по-прежнему призываем вас, если есть какие-то вопросы, задавайте их сейчас, мы постараемся на все вопросы ответить.
Вот новость, которая только что прозвучала, не могу вас не спросить, она ведь, ну, скажем так, не успокаивает людей, она того самого психоза нервозности добавляет. Как с этим справляться?
Ну, вы знаете, во всякой профессии существуют определенные издержки. В данной новости мы не знаем контекста. Мы не знаем, какая была по счету эта операция у бригады, и человек тоже имеет определенный фактор поломки, и бывают очень разные ситуации. Я, естественно, не оправдываю, допустим, ту бригаду, которая была, тех операторов, которые работали, но вполне допускаю, что в работе доктора бывают такие ситуации, когда поток больных зашкаливает. Доктора вообще очень часто попадают в ситуации крайними. Как по опыту работы в скорой помощи в реанимационной бригаде, я помню, что когда мы приезжали на какие-то криминальные ситуации, доблестные стражи порядка всегда пускали нас вперед. Неважно, это самоубийство или какие-то другие ситуации. Вот. А потом только шли за нами. Да? И очень часто доктор оказывается крайним, последним или первым в череде того безобразия, которое происходит в этой жизни. Ну,
что наверное, касается медиков,
без комментариев...
А вот нас что касается? Как нам-то с этим справляться?
Особенно... А как вы раньше справлялись, Николай?
Слушайте, ну как-то у нас всем о том думать, он прошел, и мы выдохнули.
А вы знаете, наверное, вопрос не о том, как справляться, а о том, как относиться к тому потоку информации, который идет. Потому что мы в какой-то степени жертвы. Нас не научили правильно фильтровать ту информацию, которая вдруг резко на нас обвалилась. Последние 10 лет объем информации очень сильно изменился. ну, может быть, 15 лет. И в какой-то степени люди продолжают воспринимать все плоскостно, однопланово, и тогда, конечно, это ведет к стрессу. То есть всегда надо учитывать, что средства массовой информации выбирают самую яркую какую-то новостную ситуацию, да? Всегда надо учитывать, что в любой профессии, в любой ситуации бывают поломки, бывают огрехи. И, ну, чего только в жизни не бывает.
Хорошо, да? Давайте от новостных поводов все-таки перенесемся в наш день и в наши, что называется, повседневные проблемы. Ну вот вы как детский невролог, какие бы выделили сейчас основные неврологические проблемы наших детей?
Очень интересный вопрос, потому что мы все равно уйдем в социальные проблемы. Последние 20-летия за счет того, что резко увеличилось оснащение лечебных учреждений, разной аппаратуры, да и качество врачей действительно стало лучше, количество прогнозируемых и предсказуемых негативных ситуаций резко увеличилось. То есть информация о здоровье будущего ребенка уже с внутриутробного этапа развития на порядок выше. Соответственно, также увеличились способности к реанимации деток. И раньше, когда я учился, там, кило 800, это считалось, ребенок, рожденный кило 800, это что-то сверхъестественное. А сейчас выхаживаются там 900-граммовые, там, 700-граммовые детки. То есть происходят какие-то дивные чудеса. И за счет этого, за счет этих чудес, мы получаем достаточно большой пласт деток, которые, в общем-то, природой были бы отбракованы. Вот это слово, оно очень неприятно для обычного человека, но в традиции медицины есть определенное уважение к природе. Сейчас мы переходим в очень спорную такую медицинскую ситуацию, когда мы не знаем, теоретически мы можем дальше и дальше, совершенствуя нашу технику, вывозить спасение, в том числе ребенка. Когда надо остановиться, это очень сложный вопрос. Сложный этический, морально-этический вопрос. Но мы, как практические доктора, начали получать таких деток гораздо более несовершенных, несформированных, незащищенных. Потому что раньше природа сама решала этот вопрос. Теперь мы взяли решать это за природу. И такие детки, они имеют больше шансов на получение травматизации, на психологическую какую-то, ну, опять-таки, травму, на снижение иммунитета. Соответственно, это более ранимые, более нежные дети. И, конечно, таких детей очень немало, и они требуют в том числе неврологического сопровождения очень нежного. То есть неврология сейчас стала на порядок тоньше и нежнее. То, к чему раньше относились, смотрели сквозь пальцы, сейчас стало нормой анализа и лечения, соответственно.
Но раньше многие проблемы вообще не признавались как проблемы.
Совершенно точно. Но существует еще определенное повышение ряда заболеваемостей неврологических. Ну, во-первых, до сих пор не очень ясно повышение пограничных психиатрических состояний.
Как то, например?
Как то аутизм. Аутизм. Пресловутый аутизм, который действительно логопеды, дефектологи, психологи, психиатры, работающие там несколько десятилетий на медицинском рынке, говорят, что такого 15-20 лет не было. Захлебываются дефектологические сады, захлебываются коррекционные учреждения. Специалисты не готовы к такому объему аномально развивающихся детей.
Ну, насколько я помню, раньше вообще диагностики такой не было.
Знаете, раньше была ниша, ей занимались только психиатры. Как правило, это была ниша шизофренического подобного такого контента. И эти детки были вот в юрисдикции детской психиатрии. Их было действительно не очень много. Сейчас за счет вот этого резкого увеличения деток нетипичного поведения, аномального развития и интеллектуального, и вот социального взаимоотношения, специалисты на самом деле разводят руками, потому что пласт педагогов, а прежде всего это педагогические проблемы, не подготовлен. Министерство образования очень медленно формирует вот этот вот вспомогательный пласт тьюторов, сопроводителей, спецпедагогов, оставаясь в рамках обычной дефектологии и неврологии. И, в общем-то, мы оказались не готовы. На данное пятилетие это одна из основных проблем, ну, по крайней мере, крупных городов. А эта проблема очень важная, потому что количество детей, я думаю, что сейчас вот фактически в каждой школе можно найти одного, двух, трех таких детей. В каждом городе.
Ну, что касается, да, я могу сказать, что даже вот по своим знакомым, в там относительно близком окружении, я знаю, что вот да. таких детей немало.
И знаете, что происходит? Происходит вытеснение этих детей на периферию социума. За счет того, что педагог, доктор, психологические службы не готовы к сопровождению такого ребенка, никто же не может принять свою неполноценность, да? Что сделает любой специалист? Он скажет, вы нам не нужны. Скажет таким образом, чтобы этого ребенка не было в структуре. В структуре учебного, лечебного заведения. И, как правило, эти дети переводятся на домашнее пребывание, на домашнее обучение.
Либо на платное, у кого есть возможность.
Вы знаете, вот еще лет 5 назад учебно-лечебные заведения платные тоже достаточно активно брали таких детей, а сейчас и платные учреждения отказываются от таких
потому
детей.
Потому что специалистов, грубо
конечно,
говоря, не хватает конечно, специалистов.
Конечно. Это очень важная социальная проблема. Она не решена в данный момент.
Не могу не спросить, агонизирующая система здравоохранения, она как на это реагирует?
Зря вы так сказали.
Зря. Ну вот сказали. Как она на это реагирует, и есть ли вообще понимание этой проблематики у тех, кто принимает решения?
Понимаете, научная система, система научной мысли, она всегда очень медленна, это надо понимать, это нормально, потому что формирование какой-то научной идеи проходит не один год, это десятки лет научных споров, доказательств, подведения базы какой-то, а официальная медицина все-таки она базируется на каких-то достоверных научных теориях. Угу. На данный момент теория аутизма до сих пор находится в таком сыром состоянии, и поэтому, я думаю, я не оправдываю Министерство здравоохранения, но в данном случае, я думаю, что им не на что стать. Есть старая база психиатрическая, новая база не сформирована. На Западе, в общем-то, есть концепция, другая немножко, и они подходят к ней. А вспомните все знаменитые фильмы «Человек дождя», где очень красиво все показано.
Это Форрест Гамп.
Форрест Гамп, да.
Это же фильм об этом.
Элемент, да, аутистического такого типа развития человека, где, в общем-то, системы были сформированы уже в 60-х, 70-х годах, компенсирующие. Когда, в общем-то, государственная система уже перешла от карательной медицины психиатрической в какой-то степени к миролюбивой. У нас же все-таки психиатрия остается, да не обидятся на меня психиатры, но во многом она остается насильственной.
Есть... Но при этом аутизм это все-таки признанная психиатрическая проблема.
Конечно, конечно. Mm-hmm. Это один из элементов проявления шизофрении, ранней детской шизофрении. Mm-hmm. Вот. Там идут очень жаркие дебаты. Естественно, родители аутичных детей не соглашаются принимать, психологи не соглашаются принимать эту теорию.
Во многом потому, что сама система осталась той, которая
и
была.
И это тоже. Ну, знаете, озвучить одно дело аутизм, другое дело шизофрения. Да. Это два совершенно таких разных прогностических состояния.
Давайте попробуем вернуться все-таки к тем проблемам, с которыми вы сталкиваетесь как профессионал каждый день. И вот мы обрисовали какие-то несколько таких общих моментов. Вот я люблю анализировать последние буквально там два года, вот, потому что за это время много чего интересного у нас произошло с сознанием людей.
Последние два года?
Можете что-то выделить из своей работы?
Знаете, на что последние два года можно обращать внимание? На вялость детей. Наверное, главная проблема детей нашего города, я не берусь судить про другие города, но наш город — это вялые дети. Дети с вялой мышечной осанкой, мышечной системой, соответственно, с вялой осанкой. Дети с вялой нервной системой, потому что структура жизни ребенка сейчас постепенно перешла в домашнюю автомобильную структуру жизни. Дети перестали бывать на улице.
Гонять в футбол.
Совершенно точно, да. Угу. Просто быть на площадке, просто быть... Это очень много причин, мы не будем их анализировать. Вот такой факт.
То есть детей... недостаточно занятий спортом, которые пытаются родители все-таки навязать.
Понимаете, занятия спортом, кроме пребывания в серьезной школе Олимпийского резерва из Дюшори, в общем-то, занятия спортом — это 2-3 раза в неделю. А потребность, физиологическая потребность ребенка в активности — это ежедневная, притом она исчисляется километражом. Но где-то начиная с 3-4 лет, это 3-5 километров в день проходки. Проходки по пересеченной местности. Какой родитель это позволит? У родителей есть машина, у родителей есть ограниченное время доставки ребенка из пункта А в пункт Б. У родителей есть страхи, у родителей есть... Да много чего есть у родителей, кроме того, что с ребенком бегать-прыгать. Родитель, с точки зрения родителя, должен заниматься какими-то важными, в том числе и для ребенка, делами, да? Отвести в кружок на английский, на шахматы, дать возможность дать ГИА, ЕГЭ и так далее, да? То есть родитель действительно живет в стрессе, и этот стресс отрицательно влияет на развитие ребенка.
А не получается ли, что, пытаясь создать идеального ребенка сейчас, вот я, например, сколько своих знакомых знаю, ну, наверное, нету ни одного дня свободного у ребенка, чтобы он не был занят музыкой или английским, или тем, или сем, ли, и в результате получается вот, вот хотя бы вялые такие дети, потому что им просто некогда жить.
Некогда жить. Знаете, конечно, мы не можем говорить за всю Одессу, потому что все-таки слои населения очень разные. Есть педагогически образованные люди, есть интересующиеся просто вот информацией адекватной, есть люди, просто боящиеся и собирающие информацию, ленящиеся получить информацию педагогическую и физиологическую о ребенке, и исчерпывающиеся только вот глянцевыми журналами и быстрым интернетом. Да, в этой прослойке степень тревожности крайне высока, и, соответственно, родители же доброкачественные, человек, да?
Они должны сделать все.
Да, конечно. Вот это вот максимальная реализация, чтобы у ребенка было все. Вот, хотя, если анализировать мир ребенка, внутренний мир ребенка, он, в общем-то, во многом самодостаточен. И во многом принцип развития ребенка должен, знаете, как вот принцип лечения зверюшек, да? Вот если что-то болит, она сама нашла травку, собачка пожевала эту травку и вылечилась, да? Ну, такая пресловутая сказка про собачек. Вот смешно звучит, но у детишек очень сильно выражена вот эта вот система самосохранения, самовыживания. И если родитель внимательный и уважительный к миру ребенка, он прежде всего пустит ребенка на эту травку. И он будет наблюдать за ребенком. А что ребенку надо?
Ну, смотрите, здесь может быть момент, когда люди в терминах запутаются и будут выдавать то, о чем мы говорим, за это совсем другие явления. Ведь если ребенку давать очень много свободы, тоже есть примеры, когда люди просто потом становятся совершенно бесконтрольными, да, и не поддающимися никакому воздействию извне.
Вы знаете, плотность жизни, ну, по крайней мере, в нашем социуме так велика, что очень сложно представить такого человека. То есть он будет сразу определен, назван окружающими людьми, определен и полечен, воспитан и помещен куда-нибудь. Так что, нет, конечно, сложно представить. Нет, не получится, потому что все-таки в структуре Питера очень хорошо развита система социальной медицины и социального вообще направления. Здесь очень жесткие социальные структуры, которые отслеживают эти вещи. И, ну, допустим, я по своему опыту работы сталкивался с тем, что где-то вот на удалении вот вдруг иногда социальные структуры выявляли ребенка, вдруг, который нигде не числился несколько лет. Появлялся ребенок там вот в Карелии. Угу. Да, это почти норма. У нас такого невозможно, и, соответственно, аномально ведущий себя ребенок очень быстро будет
вычислен и стабилизирован.
Да. Это тоже не очень хорошо. Это не говорит, что вот все так здоровско. Это говорит о неких рамках. Рамках, давлеющих на поведение ребенка. Ну, по крайней мере, вот такого, что дети будут пущены даже в самых трущобных районах, типа там Рабфаковских улиц или там трущобы улицы Дыбенко.
Колпино.
Да, прекрасная Колпино, Сертолово и прочие, да, города-сателлиты. Но теоретически работают социальные службы, ничего не могу сказать, не будет страшные беды. Другое дело, что, опять-таки, наблюдение, культуры наблюдения за ребенком у нас не существует. Культура наблюдения за ребенком предполагает, мы изначально не знаем, что перед нами, кто перед нами. Вот мы получили совершенно непонятное существо.
Неведомая зверюшка. Так.
Неведомую зверюшку надо понять. Как делают в этой ситуации биологи, зоологи? Они ставят палаточку с маленькой дырочкой и начинают через эту дырочку наблюдать за колонией чаек, за колонией песчанок, за прайдом львов. И через несколько лет они говорят, вот это так, и это так. Такое поведение. Наука о поведении называется этология. Вот, собственно, так должны поступать и родители. Прежде чем увлечься системой образования, а она очень увлекаема. Более того, она крайне доступна, потому что она платна. Ей выгодно быть в каждом дворе. Система раннего образования ребенка выгодно говорить, что мы вам нужны. Это неправда. Безусловно. Допустим, есть период в развитии ребенка с года до двух лет, где не нужно никакой сторонней педагогики, где ребенок должен получать информацию только от мамы и от своей семьи. И он получит в избытке эту информацию. А я сплошь и рядом сталкиваюсь с системами не просто дошкольного, раннего дошкольного образования, которое говорит, мы вам скажем, как надо учить ребенка на втором году жизни. Этого не надо говорить. Это должна делать мать у себя дома, чтобы не прервать вот эту вот нить семейственности и связи. Так же, как я сплошь и рядом вижу делегирование воспитательных полномочий на нянь. У нас формируется гигантский пласт детей, воспитанных нянями.
Неизвестно кем, на самом деле,
знаете,
получается.
Ну, даже если известно, я всегда спрашиваю у маму таких, а вы знаете, как звали няню Александра Сергеевича? Все говорят, Арина Родионовна. А потом я спрашиваю, а знаете, как звали маму Пушкина? Никто не знает, что звали ее, да? Домашнее задание всем нашим радио- и телеслушателям, да? Найти, как звали маму Пушкина. И какая была у нее фамилия. Кстати, не Пушкина. Вот, фамилия у нее была Ганнибал. Так вот, пласт вот этих вот нянь, сформированных детьми, это тоже особая, несколько искаженная психологически группа детей.
Ну, вот у меня вопрос на эту тему, вот, собственно, возник до того, как вы затронули эту историю, потому что у многих бабушки с дедушками, они, конечно, есть, но не всегда рядом. И понятно, что периодически ребенка нужно каким-то образом, да, вот переключать самого себя. Самому себе нужно как-то где-то там переключиться. Иначе, да, все это печально может закончиться. Так вот, бабушки с дедушки нету. Кто, если не они, кто категорически не может этой работой заниматься? Вот можно ли как-то здесь дать какой-то совет? Мы сказали, что няня — это вот крайность, но мы говорим как бы опять же
ну,
о
это
переборах.
Данность. Няня — это данность. Данность работающих родителей, боящихся садика.
У которых деньги на няню есть.
Вы знаете, ну, стоимость няни и стоимость частного садика примерно сопоставима, надо сказать. Просто если родитель боится отдавать ребенка в социум, конечно, он идет на няню. И я не берусь судить, хорошо это или плохо, но это такая данность, да? А мы видим, к сожалению, следствие этой данности. Вот. Наверное, качество нянь очень разное. Бывает высочайшего уровня няни, бывают няни, которые просто переходят в раздел бабушек. И это просто счастливейшие семьи, которые фактически тянут всю семью. Я знаю истории, когда няни просто сопровождают всю семью как экономки, как старые мудрые товарищи. Прекрасные вещи. Бывают наоборот, бывают няни очень халатно относящиеся.
Так вот, собственно, вопрос был в том, как понять, с кем можно оставить ребенка, а с кем категорически нельзя? Или это все такая...
Ни с кем. Ребенка оставлять нельзя ни с кем.
И это первое вводное.
Это первое вводное, потому что у ребенка должна быть мама и папа.
Да, я и совершенно
никакая
целиком
работа,
полностью.
Никакой карьерный рост.
С этим согласен.
Да, я тоже с этим согласен.
Не за
мама и папа.
Знаете,
да.
Это как? Это как мультик про паровозика из Ромашково. Если вы пропустили песню «Соловья», вы пропустили все лето. Если вы пропустили первые 3-4 года, вам дана этот возраст. 3 года декретного отпуска. Если вы его пропустили, вы пропустили свое материнство. К сожалению. И потом вы никогда не наверстаете это отношение с ребенком. Какая бы великолепная виртуозная няня бы ни была.
Ну, конечно. Да.
Ну, к сожалению. Знаете, не буду сейчас уходить в критерии определения нянь.
Хорошо.
Это вообще отдельная психологическая тема.
Я думаю, что однажды мы продолжим просто наш разговор.
Наверное, да. Наверное, это... И то, может быть, не для всех это актуальная тема.
Но я думаю, что мы после середины часа еще поговорим немножко. Вы же не сильно торопитесь? Ну, чуть-чуть мы вас задержим,
да,
мы
хорошо.
Отпустим минут через 20. Я напомню, что у нас в гостях сегодня профессионал, детский невролог Николай Олегович Юнчис. Я хотел вас спросить, знаете, о чем, пока у нас не начались новости в середине часа краткие? Оставление ребенка одного, вот эта опция. Бывает так, что приходится ребенка оставить дома одного, ну, случаются разные моменты. Что можно посоветовать в этой ситуации, чтобы, опять же, не было негативного воздействия на сознание ребенка?
И, пожалуй, с какого возраста все-таки это допустимо?
Да-да, вот это очень важный вопрос.
Да.
Смотрите, возраст, конечно, определяется возрастом способности ребенка выйти в социум. Психологи определяют этот возраст как 3 года. Все-таки 3 года — это тот рубеж, когда ребенок может и пойти в детскую группу, в детский сад, пойти самостоятельно в присутствии взрослого, оторваться на большой детской площадке и, может быть, при определенных условиях остаться дома при очень глубокой предварительной подготовке. То есть, если родитель стоит перед необходимостью вот, оставлять ребенка дома одного, даже на непродолжительное время, должна быть предварительная скрупулезная подготовка ребенка. Это как подготовка к спецназу. Потому что ребенок, оставаясь в квартире один, попадает фактически на боевое поле, где каждый предмет, каждое явление, каждый звук может нести опасность, страх, невротизацию и так далее. Соответственно, надо очень хорошо понимать структуру психики ребенка. Спокойный ребенок, тревожный ребенок, гиперактивный, склонный к каким-то глупостям, к каким-то странностям. И на самом деле вот психологическая норма оставления ребенка одного после 6 лет. То есть вот с какой-то степенью ну, такой безопасности, да, потому что все то, что до 6 лет, вероятность, что ребенок сделает что-то или испугается чего-то, очень велика. Так что, да, хотя, пожалуй, что греха таить, старая традиция привязывания ребенка за ножку, знаете, это традиция нашей интеллигенции, потому что Марина Цветаева как поступала со своей дочкой Алей? Она привязывала в Елабуге свою дочку за ножку.
Верно, верно было такое, да.
К сожалению. Ой, не в Елабуге, а в Питере, в Питере гражданской войны. Так что да, было такое.
Ну, я надеюсь, что как-то все-таки наши слушатели, пользователи обойдутся без привязывания.
Без веревочки.
Да, без веревочки. Напомним, что в гостях у нас детский невролог Николай Юнчес, и вы можете задать вопрос. Но я думаю, что сейчас мы сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир.
Thank you.
Фонтанка офис. Молния.
11.31. Продолжаем прямой эфир на Фонтанка офис. Середине часа молния. К концу 2015 года актуальность проблемы безработицы для россиян заметно выросла по сравнению с началом того же года. В последние месяцы близкие и знакомые 33% респондентов остались без работы, в том числе у каждого десятого, четверо или более. А сами они стали меньше верить в возможность найти равнозначную работу в случае увольнения, сообщает нам ВЦИОМ. Чаще, чем в среднем по выборке, подобные случаи отмечаются в кругу 35-44-летних людей. Это 39% участников опроса. С низким достатком 43% показал опрос, проведенный в ЦИОМ 26-27 декабря среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов. Между тем, в январе 2015 года только каждый четвертый россиянин говорил о том, что в их окружении есть те, кто потерял работу в последнее время. Согласно данным, каждый пятый работающий россиянин, 22%, убежден, что в случае увольнения легко сможет найти себе равноценную работу. В январе так считал каждый пятый, не сильно увеличился этот параметр, 20% было, 22% стало. Каждый четвертый, 25%, считает, что, приложив небольшие усилия, также сможет устроиться на аналогичную работу. 35% было в прошлом году, то есть падение на 10%. Большие затруднения в поиске работы предвидят 32% респондентов, 27% было год назад. 17% думают, что трудоустроиться без потери в должности или зарплате им будет практически невозможно. 12% в январе. Доля тех, кто делает сбережения на случай потери работы, за год практически не изменилась. Это около четверти всех опрошенных. Чаще других в данной мере. К данной мере прибегают жители столичных мегаполисов. 39% участников опроса и люди с высоким достатком 37%. Еще 14% пока не откладывают средства на будущее, но планируют начать это делать. 17% было в январе 2015 года, напомню. Около трети респондентов подобных сбережений не делают и не собираются. 31% был в декабре и январе 2015 года. Ну а 29% заявили, что не делают этого, поскольку и так не работают. Россияне стали меньше верить в возможность найти хорошую работу после увольнения. Данные в ЦИОМ приводит агентство Интерфакс. О страхах, но немножко других, в том числе, конечно. Продолжим говорить.
Профессионал.
Вновь мы продолжаем разговор с нашим детским неврологом, с
и
нашим гостем.
Да. Подкидывают нам тем для разговора. Да, Николай.
Да, собственно, вот тема, вот вопрос, какие сейчас бывают состояния еще у детей. Вот слушая сейчас рейтинг безработицы,
да,
к сожалению,
ощущений.
Вот смотрите, там прозвучал возраст 30-40-летние люди. Угу. Это родители моих пациентов.
Безусловно.
Значит,
да.
Что я буду иметь на своем приеме? Возрастание, невротизация детей. Потому что ребенок, ну, где-то до 7, даже до 10 лет крайне сильно привязан к родителю. Притом привязан, сам того не осознавая, и реагирует на общий эмоциональный фон.
То есть, грубо говоря, до школы.
До школы, да, конечно. Угу. Потому что это связано с тем, что детишки, они не очень понимают себя, свое устройство.
Ни с чем сравнивать, да, в режиме,
да,
онлайн.
Оценки себя нету. И оценка вообще окружающего мира идет через призму состояния родителя.
Угу.
И когда родитель находится в депрессии, субдепрессии, вот, а в данный момент безработица... одна из главных, да, вот таких, в общем-то, тем, дамоклых мечей, которая висит над многими семьями.
Ну, как страх того, что это может случиться.
Но, и это, кстати, уже страх не надуманный, а реальный. Вот мы до этого говорили о наговорах, да?
Безусловно. Вот. Об обеспеченной семье, которая,
да,
страхи вот, ее, который, а вот что может,
да,
случиться?
Говорят с экрана о том, что, да, или неправильно подают информацию. А в данном случае это реальная опасность для взрослых, и они осознают эту опасность, и, естественно, оградиться от этой опасности крайне сложно, да? Вряд ли у кого-то там зарыта кубышка. И, естественно, эмоциональное, депрессивное или субдепрессивное состояние семьи однозначно будет сказываться на состояние ребенка. Состояние депрессии ребенка будет выражаться снижением иммунитета, значит, увеличением частоты простудных заболеваний, желудочно-кишечных и аллергических. Ну, у кого что более слабое.
Ну и, соответственно, такой замкнутый круг получается.
Да, совершенно точно.
Нужны большие деньги для того, чтобы и так далее.
Вот,
а работать...
знаете, если углубиться в науку, психологию, педагогику и физиологию, оказывается, что много денег не надо. что, в общем-то, обеспечение ребенка не так дорого и не так сложно, оно требует от родителей очень большой энергии. То есть все-таки последнее десятилетие родители перешли в традиции воспитания ребенка на крайне высокое финансирование. Сейчас я вообще столкнулся с тем, что проведение дня рождения уже фактически ни у кого не проводится дома. Все выходят почему-то в кафе, все нанимают аниматоров. Для меня это дикость, для меня это непонятно. То есть ребенка вырывают из круга семьи, это значит там...
И, кстати, разрушают традиции, совершенно которые точно существуют, вот, на которых базируется, в общем-то,
да,
все.
Вместо того, чтобы заняться с ребенком какой-то развивающей игрой, нанимается педагог, нанимается репетитор.
А родитель считает, что он это и делает.
Он, да, конечно,
нанял хорошего аниматора.
Вот,
вот
грамотного...
это то, о чем я вам говорила, да, когда родители, не имея некого собственного бэкграунда, пытаются с помощью денег, да, и некого представления романтического, да, о том, как это должно быть, в общем-то, да, берут кальки.
Ну, помните, у одного классического автора было произведение «Мещанин во дворянстве». Да, все уже описано до нас. И мы проходим всего лишь... повторение социальной, в какой-то степени, ошибки, трагедии, которая происходит в определенном пласте населения. Но действительно так. Человеку, необразованному педагогически и физиологически, может казаться, что с увеличением финансового вложения в ребенка, ребенок формируется лучше. Это не так. Теория и практика педагогики гласит, чем больше родитель или человек, который связан с ребенком, проводит времени с ребенком, и непосредственно передает ему информацию, тем больше ребенок формируется правильнее. И наоборот, чем больше происходит делегирование своих полномочий другим специалистам, тем душевные связи больше рвутся, тем отдаленность ребенка от родителя увеличивается. Прекрасно это все описал писатель Набоков в своем произведении воспоминаний «Другие берега». Почитайте, вот родители, которые хотят понять глубокую психологию ребенка, обязательно должны прочитать это произведение, где описывается очень тонко, очень глубоко отношение холодных родителей и очень чувствительного ребенка. С очень хорошими нянями, там все это вот... Это была очень обеспеченная семья. Одна из самых богатых семей, образованных и богатых семей Питера того времени. Ничего нового не происходит. Так вот, новая прослойка... Новое дворянство, да, формирующееся сейчас, пытается в какой-то степени делегировать эти права, права на воспитание ребенка на других людей и совершает глубочайшую ошибку.
То есть мы приходим к тому, что надо не просто искать хорошего детского невролога, но чтобы он за руку ходил с хорошим неврологом для взрослых.
Нет. А может быть, как-то вот можно обойтись, я вот к чему, что как профилактически,
да, можно обойтись,
чтобы можно было обойтись без медицины.
Без хирургического вмешательства.
Да, вот я о чем.
Резать, не,
да,
дожидаясь,
не дожидаясь
перитонита. Конечно, можно. Для этого надо много читать. Потому что, помните, как в фильме «Секретные материалы», как Дэвид Малберг, что говорил? Истина где-то там.
Где-то
не
там.
Здесь и не с нами. Значит, для того, чтобы стать хорошим родителем, нужно со слезами на глазах идти в дом книги, покупать целую полку психологической литературы и читать, читать, читать. Не удовлетворяться статьями в Википедии, не удовлетворяться глянцевыми журналами, не удовлетворяться тем, что говорят подружки, друзья, соседи, знакомые, а формировать свою педагогическую точку зрения. И только ваша педагогическая точка зрения, помноженная на перелопаченную психолого-педагогическую литературу, даст вам правильное понимание, чего же с этим ребенком делать.
Но это имеется в виду, конечно же, критическое осмысление того, что ты читаешь. Потому что есть такие книжки, там прямо противоположные можно найти там вещи.
Ну, давайте какие-то ориентиры обозначим. Во-первых, все то, что... Давайте мы оставим Гиппенрейтер на сладкое. Это не самое главное, что есть в педагогике. Она хорошо раскручена. Просто.
Доктор Комаровский.
Вы знаете, доктор Комаровский хороший физиолог.
Да.
И доктор Комаровский...
Почему ребенок плачет, как уложить?
Нового. Была в 20-30-х годах гениальными докторами и педагогами, тогда это называлось педология, сформирована тема формирования детей. Формирование детей для светлого коммунистического будущего. Угу. И все то, что говорит прекрасный доктор Комаровский, было написано в 30-х годах педиатрами, Туром и вообще всей его школой. И, в общем-то, Комаровский просто правильно излагает основы учебника детской пропедевтики. Он молодец.
Но он еще и дядька обаятельный.
Ну да. До него был прекрасный доктор Балатовский. Всегда встречаются адекватно мыслящие доктора. Но он физиолог. И надо не забывать. Потому что он дает ту основу, которую должен... Да, надо жить в холоде, да, надо чистить зубы, да, надо не давать пищу перемолотую, а надо давать жевать зубами, да, надо адекватно относиться к ребенку. А дальше пошла сложность педагогики. И вот пусть в этой педагогике разбираются педагоги и психологи. И прежде всего, это советская педагогика. Вы знаете, вот как бы ни ругали советский строй, а очень много грамотных, адекватных вещей было заложено в 50-е и 60-е годы. Во-первых, это школа Выгодского, которая, это питерская школа, которая заложила основу понимания вообще мира ребенка как такового. Было две школы. Была французская школа Пиаже, который изучал структуру мира ребенка, и вот была американская, вотсоновская, но, к счастью, она не укоренилась. И была вот эта вот советская физиологическая, психофизиологическая школа Выгодского, и все последующие как бы педагоги и психолого-педагоги детского возраста, они, в общем-то, вышли из его идей. Это гениальная идея, и, в общем-то, все то, что написал Выгодский и его ученики в структуре научных работ, каких-то популярных лекций. Однозначно, да, читать. Все то, что написал Януш Корчак. Гениальный
да,
педагог.
Януш Корчак, да, чудесный да. совершенно.
Значит,
да.
Человек, который жизнью своей доказал
и, да,
да,
целиком
свои
полностью.
Теории.
Угу.
Да, и не так уж много педагогов, кстати. Очень много педагогов-новаторов, но мало из них...
Практиков.
Да.
Согласна. Да.
Вот. И поэтому, конечно, его труды, их не так уж много, не так сложно прочитать. Очень интересные труды по детской психологии иногда выбрасывает Питерский университет, кафедра детской психологии. Марина Осорина, не сочтите за рекламу, она вице-президент психологического общества питерского, очень адекватная монография пишет, очень глубоко, грамотно подходит. Кстати, подходит с точки зрения детского этолога. Не просто психолога, а как душа устроена. А как ребенок должен жить? А во что он должен играть? А нужно ли им вообще в помойку идти или не нужно? Вот на эти вопросы детские этологи отвечают. Кстати, для мам, да, нужно. Информация для мам, да. Дети должны проходить и через это. И через много чего еще, чего в ужасе вы отторгаете из своей чистой жизни. Так что вот примерно такие ориентиры.
То есть, стало быть, для того, чтобы все-таки надо трудиться. И трудиться, прежде всего, над родителем, да? И вот не лениться, почитать книжечки, к примеру. И начинать надо все равно с себя, а не с несчастного ребенка.
Поставим так. Не лениться, а придя взмыленный после работы, помыв пол, сварив суп, выстирав белье и прогладив его...
Совершенно верно.
Да. Не падать...
Да.
На кровать перетереть, да. А с улыбкой и счастьем.
Уделяя внимание при этом ребенку,
да.
читать
литературу.
Прекрасно.
Как легко ли быть родителем? Легко.
Как в советских книжках это было гораздо более грубо изложено. Я помню, читали мы какую-то книжку: у чистого ребенка должна быть чистая мать. Я помню вот эти вот страшные вещи. Но у нас гораздо более элегантно. Это сегодня получилось, да. Надо заметить. Спасибо вам большое, Николай Олегович, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я думаю, что многим из наших пользователей, родителей, этот разговор был не безинтересен. И давайте, может быть, как-нибудь его продолжим.
Да, с удовольствием.